Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, по понеділкам о 14-й годині програма «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим, якого я вітаю. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Богу, день добрий.
Отож, дорогі слухачі Радіо Марія, в цій програмі ми дуже любимо, коли ви нам пишете свої запитання, от буквально з першої хвилини, навіть секунди ефірів. Це ви можете зробити за допомогою соціальних мереж, ВКонтакт, Фейсбук, будь ласка. Там є офіційна сторінка Радіо Марія, на якій ви вже перебуваєте, або маєте можливість додатися в друзі. Також є можливість писати до нас в Skype. Адреса латиницею FM 69 68. Тож очікуємо, крім того, можете і також телефонувати до нас, але десь в другій частині нашої програми. Ну, а сейчас, отец, вопрос к вам. Мы сегодня намеревались поговорить о Новом Завете. Вот контекст мне пока неведом. О чем именно вы бы хотели поговорить?
Ну, я сварливо скажу, что мы хотели о нем поговорить 2 недели назад.
Было дело. Было, да.
Значит, выздоровели.
Да, слава Богу.
Ну, а какой контекст? Мы люди деловые, контекст у нас деловой, и мне кажется, что...
Прагматичный, да? Да, если деловой, значит, прагматичный.
Абсолютно прагматичный, ага. Абсолютно. Вот, и поэтому вот то, что всё-таки Новый Завет... противопоставляется Ветхому Завету, но в то же время является его продолжением, мне кажется, это вообще напоминает, что вся история отношений человека с Богом после Авраама, она проходит в условиях, ну, скажем так, уже не то чтобы капиталистической цивилизации, но, во всяком случае, это мир, построенный на отношениях обмена. Товар, деньги, товар. И поэтому я думаю, что для большинства людей, вот мы говорим «Царство Божие», это «Царство Небесное», «Царство Христово», «Царство Духа». Это менее понятно, чем Новый Завет. Во всяком случае, никто из нас, из наших слушателей, не живет в царстве. Ближайшее царство – это у нас что? Это у нас Швеция, это у нас Голландия и Британия. Вот. Но какие там цари? Смешно сказать. Никому голову отрубить не могут. Вот. Значит,
ужас.
Мы живем...
Ужас, действительно.
Ну, ужасно. А неужели у вас нету кандидатов, как в Алисе в стране?
У нас это у кого?
Ну, у вас лично, пан Сергей.
У меня? Не, я добрый, из-за чего страдаю постоянно. Да, я такой страждущий, да.
То есть вы не противленец, это отрадно.
Да.
Но я думаю, что вы бываете в магазине, протягиваете деньги, получаете товар. Это бывает с каждым. Так вот, Новый Завет, как и Ветхий Завет, это вот ровно товарно-денежные отношения. И в этом смысле уже в 2 года человек это способен понять, потому что и в 2 года человек возится в песочнице, дает другому соседу по песочнице свою лопатку, а взамен берет формочку. И это уже между ними завет. И в этом смысле образ, который дает Евангелие, дает Библия, Священное Писание, он адресован к самой прагматической стороне человека. «Я тебе, ты мне». Рубеж проходит по пророку Исаии, по пророку Иеремии, прошу прощения, который первый употребляет термин «Новый Завет». И часто приходится слышать, что христиане виноваты, вот они противопоставили Новый Завет Ветхому, они осудили иудаизм и изолировали себя. Но доля правды в этом, может быть, и есть.
А отец, вот, а вы сказали про Иеремию, я прошу прощения, да. Но вот мы еще даже в псалмах читаем, как Давид, может быть, пророчествовал, что новую песню он нам в уста вкладет, вот Господь. Вот можно там уже видеть какие-то такие проблески новозаветного, что чего-то?
Да, конечно. Только надо помнить, что многие псалмы написаны позже, чем писал Иеремия. Но новая песнь... Потом, ну, как сказать, те псалмы, которые написаны после разрушения Иерусалима, которые написаны в плену, 50-й, 51-й псалом, помилуй имя Божие, да созиждутся стены Иерусалимские, жертву Богу дух сокрушен. И это уже, конечно, предвестие Нового Завета. Но смотрите, опять образы. Новая песнь – это образ человека, который умеет петь, а с грешной не очень. Поэтому я уж там на литургии как-то свою партию тяну, вот. Но для меня это… далеко.
А отец, а в чем принципиальная новизна Нового Завета? Ну, понятно, любой слушатель скажет, да как он не понимает, ну, Христос воплотился, он здесь, вот, и в этом уже все новое, потому что Бог где-то был далеко, да, а тут вот он здесь среди нас. Но тут можно возразить, минуточку, но ведь не всем он объявился, да, были там апостолы рядом, ученики были, там фарисеи, но не все могли его лицезреть, да? То есть какая-то определенная философия новая. Что, в чем ее принципиальное развитие?
Я боюсь огорчить единоверцев, но как раз к Боговоплощению, строго говоря, идеи Нового Завета отношения не имеет.
О, да.
А что делать? О чем говорила Иеремия? Иеремия говорила о том, что если прежний завет – это завет внешний, то Новый Завет – это завет внутренний, брит-хадаш. То есть это завет, который заключается с сердцем человека, с его душой. Это не завет о благосостоянии народа. Это вообще не завет о материальном процветании.
Отец, ну вот фарисеи, я не знаю, может, они уже и не живут сейчас, но если бы жили, они могли бы, ну, воспрепятствовать, допустим, сказать, ну вот, ну мы понимали все правильно, Ветхий Завет, он завет внешний, а Иисус Христос нас так критиковал. Он же дал этот внешний завет. Чего он так на нас тогда нападал? Надо было деликатнее, за шорсткой. Мы бы поняли, и не было такого вот разлома. А тут все так вот дискутивно, мощно проходило. Ну, короче, жестоким был Иисус Христос фарисеям, скажут фарисеи.
А в чем, собственно, жестокость?
Ну, в том, что он их так говорил. Вы там руки моете, вы там привыкли насаждать какими-то законами, а на самом деле вот все не так должно быть. Должно быть по-другому. Ну, так он же только сейчас это сказал. А Старый Завет, вы же сами только что сказали, он внешний. То есть вот в этом... Раньше же он, Иисус, такого не говорил. Он сказал только то, что сказал ветхим пророкам, не знаю, мужам. А здесь только сейчас сказал, какие претензии к ним могут быть.
Ну, во-первых, еще раз давайте вот поосторожнее, потому что само по себе антифарисейство, антиханжество, оно не приближает нас к Богу. И это, кстати, вот для нас вот здесь, вот в России, я думаю, что и в Украине тоже, да и в любой стране это довольно актуально.
Да я наоборот их реабилитирую вот сейчас, отец. Вот.
Я имею в виду что? Не фарисеев, я имею в виду образ Спасителя в популярно-светской литературе. Вот когда человек может сказать, что он христианин? Или точнее так, где христианство заканчивается? Я бы провел границу по книге Ренана, знаменитой...
Ага, про Иисуса Христа, да?
Да, вторая половина XIX века, эта книга в свое время была, ну, поистине, она как книга Дарвина о происхождении видов, перевернула европейское человечество. С нее началась вот качественно новая жизнь, я бы сказал, без Христа. А точнее, с Христом, который вот обличает ханжей, обличает в сущности христиан, что мы строим костелы, у нас там золотые дароносицы, позолоченные облачения, а духа-то нету. Значит, как сегодня, вот в России, ведь очень многие хорошие, я бы даже сказал, лучшие люди обличают, а вот у вас иерархи сотрудничают с КГБ, там патриарх Кирилл Гундяев, патриарх Филарет Денисенко, вот, они все под властью, это их любимый протестантский тезис, вот, а что вы лезете с властью, давайте жить, вот, изучать Библию и не приближаться даже к сильным мира сего. То есть Спаситель оказывается исключительно обличителем фарисеев. Но это же ведь не обязательно для этого быть Христом. Дело в другом. Дело в том, что Спаситель дает Духа. Еще раз скажем, что спасение состоит, ну, я бы сказал, сам Новый Завет из четырех стадий: Рождество, Голгофа, Воскресение, Пятидесятница. Ну вот как в любой сделке, в коммерческой, там контрагенты проходят несколько подготовительных стадий.
Сперва встречаются. А можно вот тут уточнить насчет «Спаситель дает Духа»? Вот что вы имеете конкретно в виду? Духа, который там на Пятидесятницу? Или что именно в плане Духа?
Так ведь, ну, давайте вспомним, о чем прежде всего Завет. Тисячу извинений, секундочку.
Ну, алло? А поки отець як відповідає на телефонний дзвінок, той, який ще є у нього в Москві, я, дорогі слухачі, зараз оголошую оператори зв'язку тими, що є відкритими. 044, код міста Києва, далі 577-56-45, або ж 46 і 2 мобільних, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Абсолютно ці двері зараз для вас відкриті, дорогі слухачі, телефонуйте, і все, що вас цікавить в Новому Завіті, озвучуйте, будь ласка. І так, отець, ми окончили на тому, що от да. Ви хотіли відповісти, от в якому плані дух.
В якому плані посилає дух. Да, давайте вернемся все-таки к Єремії. Да. Наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня от малого до большого, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более. И вы знаете, это довольно жутковатые слова, потому что примеряешь на себя и думаешь, кто-то есть-то. Мелкий домашний тиран, который изводит родных, который пилит всех, с кем вообще встречается. Вот. А тебе что сказано? Что ты знаешь Бога, что тебе все прощено. Вот это и есть дом духа – знать Бога. Потому что Бога нельзя знать ни через философию, ни через теологию, ни через аскетику, ни через мистику. Только через Духа Святого. От малого до большого – это любовь.
Ох, интересно. О, вот это просто громадина мысль. Сейчас давайте слушателя послушаем и будем развивать то, что только что вы сказали. К сожалению, значит, к нам позвонили на оператор 098-650-18-60. Он иногда у нас выпадает, поэтому сразу перезванивайте. А ведь, отец, вы сказали, вот, ну, я же говорю, мысль громадина, но с другой стороны, а разве возможно вообще мистика христианская, та же аскетика без духа? Ну, это же фанатизм получается, ну, в чистой воды. То есть вы говорите, что, ну, по сути, вот эта вот мистика, аскетика, все, там духа не будет. Но это такое, он там может не быть, только если это фанатизм. А настоящая мистика – это только с духом. Святым, правильно я понимаю?
Ну, как сказать, настоящая мистика. Хорошо, это, конечно, вопрос, как мы договоримся, что считать.
Давайте договариваться.
Вот. Но обратите внимание, что в католических монастырях, причем не в худших, ну, для примера, там
монастырь. А у нас нету худших, лучших. У нас как-то. Да, у нас как-то сейчас. Да, как-то одинаково, да.
Вас даже афон.
Или вы имеете в виду какие-то, какие вам менее нравятся, худшие, а какие более лучшие?
Да нет, при чем тут я, пан Сергей? Да. Ну вот 16 век, в Испании двое святых. Хуан де ла Крус и Тереза Авильская.
Абсолютная мистика, ну в смысле хорошая, как
вот по мне. Два величайших мистика 16 века католических.
Да.
Хуан де ла Крус и Тереза Авильская. Они создают новые монастыри и реформируют старые. Но вы же понимаете, что если они занимаются реформой, при этом наталкиваясь на колоссальное сопротивление и даже на обвинение со стороны инквизиции, то уж верно не потому, что там все процветало, И вот просто хотелось чуть-чуть еще гламуру.
Не, ну да, но с другой стороны, отец, давайте так же говорить и Бену. В церковь, даже в структуре церкви есть люди, которые, ну, больше следят за властью, нежели за развитием самого там Святого Духа. То есть мы должны понимать, что церковь все-таки делают люди, и, к сожалению, иногда эти люди могут занимать большие посты.
Да, ага, это ересь, проблема. Ересь, ересь, ересь.
Почему это ересь? Почему?
Церковь делает люди. Кто сказал? Это ересь. Церковь делает Дух Божий.
Ну, а люди могут этого не слышать и не слушать, к сожалению.
Нет, вообще-то, но в Евангелии это сказано. Да. Это вновь повторяет, по-моему, каждый Папа Римский при восшествии на престол. В православии это вновь и вновь повторяет любой священник, любой епископ. Но мы же не слышим. Причем мы же сами и говорим, и не слышим того, что говорим. Угу. Так вот, я продолжу.
Что-то вы так обрадовались, когда я сказал ересь. Вот мне тоже интересно, кстати.
Ой, я люблю кого-нибудь обличить в ересь.
А, понятно, да. Так вы все-таки в душе католик, отец, на самом деле.
Ой, да. Вы знаете, я расстрою вас, что вы оказываетесь вторыми католики, или порадую, но все-таки инквизиция, как некоторый порядочный законом процесс розыска и наказания, он все-таки в православии древнее, чем у римокатоликов.
Древнее, чем 13 век, да?
Ну да, о чем мы говорим, потому что уже при Юстиниане, то есть это 6-е столетие, 7-е, 8-е, в Византии вовсю действовали инквизиционные службы. Они так не назывались, естественно.
Ну, понятно, да.
Но структура, процедура была та самая, и причина понятна, почему мы оказались первыми. Потому что великое переселение народов, которое смело структуры Римской империи на Западе, там и уровень образованности упал, и, конечно, право германское обычное совершенно отменило римскую юриспруденцию, а в Византии это все было. Поэтому и сжигали, и отрубали, и клеймили, и материалы этих процессов и судов в значительной степени сохранились. Вот. И только когда на Западе стало подниматься, возвращаться уровень образованности, культуры и так далее, тогда, к сожалению, и все это тоже там появилось. А так нам пальмы первенства.
Так да, вот, пожалуйста.
Да, так вот, святая Тереза, она ведь, вот если взять ее книжки по мистике...
«Внутренний замок».
«Внутренний замок». И она ведь написана не для того, чтобы поощрить монахинь к мистическим откровениям и созерцаниям, а там цель-то прямо наоборот. Объяснить, что это настолько внутреннее, что дай Бог, если ты под руководством и так далее, где-то 5 минут к чему-то приобщишься. То есть она прежде всего осаживала назад. И я думаю, что и вы, и я, мы хорошо, вот, ну, у всех у нас есть друзья в церковной среде, мы все когда-то были неофитами, не знаем неофитов, и мы понимаем, почему. Когда человек встречается с Духом Божьим, главная опасность – это перехлёст. Когда человеку кажется, что перед ним открыты тайны неба и земли, что он мистик. Но он мистик пока только в очень пассивном смысле. Он принял благодать. Он действительно знает все. Но он
Подождите, отец, вот просто если мы говорим от... Я уже даже не хочу касаться Хуана де ла Круза, потому что там вообще все сложно. А вот что касается Терезы Авильской, когда она пишет все вот эти вот свои обители, да, в которых есть Господь Бог, начиная там с первой и заканчивая 7-й обитель, мы помним, что там 7 обителей, там 3 первых аскетических, 4 последующих, это мистических, которые действуют только с благодати Господа Бога, благодать, она же и Дух Святой, о котором мы говорим, то там, кажется, Тереза Авильская очень четко указывает вот как раз тот момент, при котором человек может упасть, ну, такое сладострастие, да, вот я уже что-то понимаю, Бог со мной разговаривает. Она говорит, когда только человек или там сестра-монахиня, внутренний замок, он, скорее всего, был написан для ее сестер, она там говорит, что это точно деяние, сатаны, который может погрузить вот такой вот период обожания самого себя в этой обители. То есть там есть все такие пункты, по которым четко можно определить, что человек зашел не в ту обитель, и там уже им как бы действует вот эта вот всякая нечистота. Разве нет, отец?
Так я именно это имею в виду.
Да.
Величайшее искушение в духовной жизни.
Не, я просто имел в виду, что если говорить о Терезе Авильской, значит, она показывает тут четко, что касательно, она показывает четко, что такое мистика, что такое вот, ну, фанатизм и так далее. То есть, если мы говорим о Терезе.
Может быть, разница в языке. В русском языке фанатизм не имеет никакого отношения к мистике. Фанатизм – это скорее как раз такое инквизиционное рвение. Вот, инквизиционное рвение, когда человек... тысячу извинений. Алло?
Ну, а зараз ми очікуємо, дорогі слухачі, на ваші телефонні дзвінки. Сьогодні бачимо, отець Яків Кротов на розхват просто. А ми також хочемо поставити своє запитання щодо Нового Завіту. І от зараз ми з отцем Яківом Кротовим говоримо про містику і аскетику не просто так, тому що вона нас цікавить в контексті Нового Завіту, наскільки Новий Завіт вніс у цього нового духа. Де ми його, цей дух, можемо побачити, яким чином він проходить червоною ниткою крізь все Євангелія. Це дуже важливо, повірте, зрозуміти, тому що от отець Яків щойно зазначив, і я прошу вас запам'ятати це, що навіть не такі аскетичні практики, да, які робимо ми просто, щоб пробити, чи там навіть якісь певні містичні речі щодо містики, ми з отцем ще подискутуємо трошечки, вони нас можуть не привести до Христа, але приводить Святий Дух, який може приходити взагалі в тиші. Це вже згадуємо других проповідників. Отець, ви з нами?
Да, тисячі звінені.
Ага. Отець, є телефонний дзвінок. Дай Бог, щоб він був активний. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава і слава.
Так, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Алло.
Так, слухаємо.
Слухайте, я з Анківської парафії, мене звуть Яніна. Але я мені таке хотіла задати питання. Я не можу зрозуміти, що таке Руська православна церква Старого Завіту. Я не можу, якого Старого Завіту. Вони ж теж вірують в Ісуса Христа. А я то сама католичка, але я хотіла це дуже знати.
Чесно кажучи, я теж вперше таке чую, Руська православна церква Старого Завіту. Може, отець, ви таке знаєте?
Перший раз слышу і не дуже розумію, що може йти річ.
Може, старовіри? Ні, не може.
Може бути старовіри, але дело в тому, що враження старовіра, воно дуже оскорбительне, воно вже давно, в общем-то, вибило у нас в Росії з обіходу, я советую його отовсюду вивезти, тому що вера-то ведь одна. Вот, обряды различаются. Вот, так что будем надеяться, что это просто какое-то недоразумение.
Ага, хорошо, отец, тогда вернемся к мистике. Что же все-таки вы имели в виду конкретно взять вот этот вот очень интересную вашу мысль по поводу мистики, да, что в ней, ну, можно не найти понимание Господа Бога, вот в мистике, да, вот в этом плане.
Да, да. Я еще раз скажу, я постараюсь сказать то же, что говорила святая Тереза, хотя, конечно, мой мистический опыт поменьше. Речь идет о соблазнах на духовном пути. Дело в том, что, как апостол Павел сказал, что мы пока видим Бога словно через закопченное стекло. Он имел в виду, что во время солнечного затмения на солнце смотрит, закоптив стеклышко, чтобы не ослепнуть. Как через туман. И все сложности заключаются в том, что часто мы начинаем видеть собственное отражение. То есть подлинный религиозный опыт, он, конечно, подлинный, но он же дан ветхому человеку, он дан эгоистическому человеку, человеку самовольному. И в результате мы начинаем нарушать вторую заповедь, творим себе кумира из нашего собственного отражения. Значит, если говорить о мистике, то у меня вообще ощущение по истории церкви, что главной функцией католической иерархии, и не только ее, было сопротивление псевдомистике, или даже лучше сказать лжемистикам, с этим связано появление инквизиции. Но одного человека, которого как святого Франциска признавали мистиком, учителем и так далее, приходится, я вас уверяю, десятки тысяч, которым церковь сказала: ребята, прежде чем воображать себя святой Терезой или святым Франциском и радоваться, что у вас стигматы появились, давайте научитесь просто ходить, разговаривать с людьми, быть вежливыми и так далее. Не спешите на седьмое небо, научитесь жить на первой земле. Мистика очень часто, ну, наверное, надо говорить псевдомистика, под видом мистики, очень часто психологические наши внутренние переживания, не имеющие никакого отношения к Духу Божию, паразитирующие на благодати. И вот этот вот паразитизм, когда мы настоящее, полученное собой откровение, используем для самоублажения, самоутверждения, я бы сказал, это вот как тень откровения, она нас до смерти будет сопровождать. Почему вот есть такая православная мудрость, думаю, она и у католиков есть, вот, как на фоне говорят, что пока монах не умер, не говори, что он святой и спасся. Это секунды перед смертью достаточно, чтобы сорваться опять в самолюбование и сорваться.
Ну, с этим не поспоришь однозначно. Отец, ну а что касательно Евангелия, да, вот этот вот дух, о котором вы говорите, это, получается, Евангелие, Новый Завет, но это действительно Писание, которое тогда, ну, чтобы понять, получается какая-то, знаете, тавтология, да, нужно читать Евангелие, которое написано в духе, и его нужно читать в духе, чтобы понять, это Евангелие, которое написано в духе. Иначе ты его не поймешь. Правильно я понимаю?
Наверное, да, но есть, ведь, вы понимаете, вот в нашей жизни с Богом в откровении содержится колоссальный запас прочности. Откровение доступно, еще раз скажу, и двухлетнему ребенку, и пятилетнему, и старым, и молодым, образованным, и необразованным. Как и от падения доступно и тем, и другим. И поэтому, еще раз скажем, сама идея обмена, она является, ну вот строит дом из бетона.
А обмена, это вы имеете в виду синергию, да, вот как говорят святые отцы? Вот
Этого я очень боюсь.
Боитесь. А почему? Синергия, а почему? Кстати, это, по-моему, термин православных отцов, если я не ошибаюсь.
Термин, конечно, православных отцов, хотя у католических богословов он тоже вполне существует.
Но очень редко я встречал, честно говоря.
Редко, да. Редко, да. Я имею в виду совершенно не это. Синергия обычно имеет в виду такое слияние с благодатью, что я бы даже и не претендовал бы. Вот. Да нет, обмен – это сама суть завета, это именно то, что и составляет наши отношения с Богом. Мы Богу кое-что, и Он нам все. Вот. Это как если бы я пришел в магазин, протянул пару долларов, и пошел бы все затаривать. То есть наши отношения с Богом строятся по принципу шведского стола, или как сейчас вот в Турции многие проводят отпуск, я слыхал, я там не бывал, по принципу all included,
все включено. Все включено, да.
Вот, так какой кайф, шведский стол, это я пробовал.
Окей, вот. Отец, тогда вот так вот, чтобы просто как для неофита. Вот он приходит, открывает Евангелие, и, ну, а рекомендуют же отцы, священники начинать все-таки читать Библию с Евангелия, потому что Старым Заветом там трудности могут возникнуть, да, особенно с книги Бытия. А вот что касается вот чтения Евангелия, Марка, Матфея, Иоанна, Луки, то как бы читать можно относительно просто. Но как бы себя приготовить очень правильно нужно. И вот Бенедикт XVI, папа предыдущий в Римско-католической церкви, он говорил, что Евангелие нужно читать, вообще Библию, с верой. И вот вы говорите об этом, о обмене, да, вот мы ему чуть-чуть Богу, а он нам все. Вот как вам кажется, вот это вот слово папы «читать с верой» – это и есть наш вклад в этот обмен? Или это недостаточное терминологическое оформление этого всего действия?
Вы знаете, я папу Ратцингера читал еще в 70-е годы взахлеб и продолжаю читать, потому что какой он папа, администратор и так далее, это один разговор, но это гениальный катехизатор. И он для меня в этом смысле просто вот кладезь. Он сказал абсолютно точно. Единственное, вы понимаете, что значит читать с верой? Вера – это не моя. Вера, которая у нас, она же нам тоже дана Богом. Она тоже all included от Него. Поэтому мы здесь в каком-то смысле, ну вот бывает порочный круг, а бывает непорочный круг.
А как у православных, кстати, обозначение? Давайте обозначимся с обозначениями. Да, как терминологически веру определяют в православии вообще? Потому что у нас в катехизме, вот мы открываем, дорогі слухачі, можете мене перевірити, і читаємо, що віра – це відгук людини на Боже об'явлення. Тобто реакція чоловіка на Боже Божье объявление, да?
Божественную весть.
Да, на божественную, ну, то есть реакция человека, то есть это его вера на божественное объявление. А как от у православия интересно?
Я думаю, что, ну, во-первых, мы люди простые, мы по апостолу Павлу, вера есть, уверенность не видим.
А мы, то есть, отошли, да, там, в томизм.
Нет, я не говорю. Мне кажется, что любопытно различие, как обозначают, собственно, христиан. Вот в Москве километр от православного, от меня, до Римо-католического костела на Малой Грузинской. В православии говорят «верующие», а у римо-католиков говорят «верные». И тогда как раз обнаруживается вот это вот отличие, о котором вы говорите, потому что верность – это мой ответ. А верующий, я верующий не потому, что я ответил, а что, я мог бы не ответить? Это как это так? Мне Бог открывает мир в новом свете, я вижу, как все на самом деле, и что, я отвечаю или не отвечаю? Когда мне, как вию, поднимают веки, я вижу...
Ох, у вас образы мощные.
Украинские, заметьте.
Да, на самом деле. Но, отец, ну хорошо, но мы можем это все подытожить, да, вот так вот принять, сказать, да, мы согласны с отцом Яковом, нечего спорить. Но ведь разве Иисус Христос не дает до определения, какие верные верующие могут быть? Помните? А вы, конечно, очень хорошо и 100 раз, наверное, если не 1000 проповедь читали на эту тему про сеяча и зерна, которые падают или при дороге, или там в сухую землю, или в тернии, да, ну там же все верные, но некоторые, только те, которые упали в землю глубокую и благодатную, они произросли, а другие-то тоже вроде бы верные, тоже отвечали, но что-то там быстро очень у них все выветривалось. Разве это не ответ Иисуса Христа, как правильно быть верующим? Да? Потому что принять все могут. А вот продержаться в этой вере, в верности, ну, до первого препятствия. Как считаете?
Вот к вопросу о том, как читать Евангелие. Так. Я бы сказал, что Евангелие надо начинать читать вот с 6 главы Евангелия от Матфея. Потому что если человек попадет на 26-ю, может выйти некоторые неприятности, конфузность. Вот, потому что там
а некоторые читают с конца, да, есть такой литературный прием.
Вот, нет, ну, поскольку мы советские люди, берешь в руку газету «Правда» и смотришь в конец, там некрология, это уж точно не врут. Вот. А на первой странице понятно, что все билиберда. Вот. И это сохранилось. Притча о сеятеле не дает ответа. Она побуждает к действию. Это чуть-чуть разные вещи. Она все равно не дает ответа на вопрос, почему один человек подвидает, а другой расцветает. Благодать дана каждому. Это не то чтобы тайна спасения, это скорее загадка гибели, это загадка свободы. Пытаться здесь разгадать нельзя. Единственное, что надо помнить твердо, что вода, воздух, земля, все те метафоры, которые есть в этой притче, вот что у одного мало воздуха, у другого мало воды, у третьего мало земли, мы не можем сказать, как Маркс и Ленин, что у нас среда определяет сознание. Наши стихии, вода, воздух, земля, они у нас в душе. И Спаситель не имеет в виду, что я посеял, а дальше уже как у вас там на генетическом уровне запрограммировано, так и пойдет. Мы сами творим свою почву, мы сами творим воздух, которым дышим духовный, и так далее. Почему я возвращаюсь к образу Завета? Он точнее. Потому что когда мы заключаем сделку, когда мы берем что-то в магазине, протягиваем деньги, мы действительно даем что-то свое. Значит, проблема не в том, чтобы создать себе правильную среду. Это взгляд Робинзона Круза. Вот у меня необитаемый остров, я за ним ухаживаю. Но я один. Мы с Богом. Вера начинается там, где я открываю Бога как того, с кем я общаюсь. И в этом смысле сравнение верующего или верного с зерном, оно неполное. Потому что зерно лежит и ни с кем не общается. Куда в этом смысле точнее образ пастуха и овцы. Пастух зовет, овца блеет. Вот. Но еще раз скажу, образ завета, мне кажется, более точным. И вот по какой причине. Уже в Ветхом Завете, еще до пророка, в глубокой древности, веке 12, 11 до Рождества Христова, завет возобновлялся. Народ ежегодно...
Отец, а можно такой неожиданный вопрос в этом контексте? Вот вы много просто говорите слово «завет», у меня действительно логично. Я вот так вот подумал, а мы, зная там Старый Завет, знаем, что Господь Бог заключил вот завет с Авраамом, и все люди, которые вышли с него в этом завете, ну, это понятно, те люди получили потом заповеди и так далее, и тому подобное, и вся эта драматическая история. А вот Новый Завет, вот с кем Господь Бог заключал? Вот как мы... Здесь есть как бы, ну, физические лица, да, с которыми мы можем сказать? Потому что таких слов мы не встречаем, что я с тобой Новый Завет заключаю. Здесь совсем другая получается, совсем другой инструментарий заключения этого завета, да, через Деву Марию, хотя там это конкретно об этом не идется, и там какие-то такие другие слова, да, вот, то есть евангелисты об этом не пишут, да, то есть мы должны как бы догадываться, что завет новый, понимаете, да, о чем я говорю?
Я понимаю, но как не пишут, упаси Бог, конечно, пишут.
Раз здесь
я даже не буду ссылаться на беседу с Самарянкой, где все достаточно четко прописано, а я позволю себе опять бизнес-образ, потому что теперь и в Украине, и в России мы знаем, что есть два типа акционерных обществ, и как переломы, есть открытое акционерное общество, есть закрытое акционерное общество. И в этом смысле до Христа отношение потомков Авраама с Богом – это закрытое акционерное общество, в которое, в принципе, можно войти.
Но с кастой определенной, да? Здесь все, да, могут купить,
да,
акцию.
Вот. А с Нового Завета – это открытое акционерное общество. На самом деле для любой бизнес-компании, для любого предприятия, фирмы это как выход на биржу. До выхода на биржу есть какой-то владелец, есть акционеры, и если они разорятся, это затрагивает только их, они ни перед кем не отчитываются.
Итак, если это стало открытым акционерным обществом, что же побудило Господа Бога выбросить акции на рынок?
Желание спасти всех. Это на самом деле самая великая тайна, потому что именно она определяет время второго пришествия. Ведь для людей Ветхого Завета, для людей до Христа вообще не стоял вопрос о втором пришествии, о встрече с Богом. Они мыслили себе жизнь с Богом как бесконечную стрелу, такую прямую. Будем плодиться, размножаться, населять Вселенную. Вот, но никакого конца нету. Ну и будем умирать, но наши дети подхватят, выпустят с нами, наши акции приберут и будут жить дальше.
Окей, далі, дорогі слухачі, поговоримо, розвинемо трошечки цю тему, чому саме в цей період часу, а не в будь-який інший, відбулося воплочення, народилася і Пресвята Богородиця, і Ісус Христос. Далі про це після телефонних дзвінків, які вже очікують. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу, Оксана, дякую, отче. Можна сказати, що в 988 році в Київській Русі почалося відкриття акціонерного товариства під назвою «Київська Русь». Тобто ми, українці, з диких племен стали нацією. А коли цей момент відбувся в Російській Федерації, в Росії, в Московському царстві, чи він ще не починався –
Угу, вот такой конкретный вопрос, пожалуйста.
Это не вопрос, это злобная агитка. Значит, во-первых, я должен вступиться за древних украинцев, полян, деревлян и так далее. Когда преподобный Нестор обличает их языческие нравы, то это все-таки надо понимать cum grano salis, с крупицей юмора, потому что на самом деле это нормальный такой вот европейский народ для X века, абсолютно непровинциальный, скажем так. Вот, поэтому, подумаешь, многоженцы, а то сейчас многоженства нет, хоть в Украине, хоть в России, хоть в Америке. Это с одной стороны. Во-вторых, когда крестилась Русь, хохма насчет того, что на Руси Евангелие проповедано, но Русь еще не крещена, это из романа Николая Семеновича Лескова «Соборяне». И там это записывает в своем дневнике протопоп Савелий Туберозов, главный герой. Но вы знаете, это справедливо. Но это справедливо и по отношению к Украине, и по отношению к Австрии, Чехии, Словакии, Британии. И вот почему. Нельзя крестить страну. И князь Владимир, он ведь не крестил Украину. Он крестил тех, кто был в пределах досягаемости дружины, загнал их в Днепр. И, как преподобный Нестор пишет, шли, понеже благочестие его со властью сопряжено. Но извините меня, много ли стоит крещение из страха перед властью? Немного. И мы знаем из археологических данных, что еще накануне монгольского нашествия в Звенигородке украинской было огромное языческое святилище, где приносились человеческие жертвы. Значит, в конечном счете это святилище уничтожили монголы. А так, считайте, это сколько получается? 350 лет? И все еще были язычники. И это знают хорошо археологи, потому что и в Владимир-Суздальской земле, и в Киево-Галицкой в погребениях мы находим языческие амулеты, они висят вместе с крестиками на поясе.
Отец, а вы, ну, как бы доверяете историкам, которые говорят, что еще Аскольд Русь крестил еще до Владимира? Вот, вот.
Это не вопрос доверия, недоверия. Я просто разделяю эту позицию, что Аскольд и Дир не крестили Русь, вот, и христиане были. Но я думаю, что вот чем вот пытаться найти точку, когда было крещение страны или народа, надо себе сказать как на духу. Боже, прости нас грешных, что мы думали, что можно крестить всех оптом. Крещение – таинство глубоко личное. Не надо осуждать наших предков, потому что, видите ли, даже когда мы читаем «Деяния апостолов», в отличие от Евангелий, четверо Евангелий, там уже крестят, ну вот как говорится, крестился сотник Корнилий в Кесарии Палестинской и весь дом его. Что входило в понятие «дома»? Фамилия, домус. Это входила жена, дети, вольноотпущенники, рабы. Их никто не спрашивал, хотят они креститься или нет. Они крестились, потому что, ну как, это же патер фамилиес, отец семейства. Его вера – наша вера.
Угу.
Вот. Я не думаю, что это было не очень… Для своего времени это было нормально, но благодаря Евангелию мы теперь знаем, что все-таки нет. Все-таки каждый делает выбор сам.
Угу. То есть, простыми словами, можно подытожить, что креститься, как ритуально и креститься вот именно вот с пониманием, что произошло, это определенный этап. Правильно, отец?
Да. Да? То есть, вот здесь есть одна проблема. Бог хочет прийти к нам как можно быстрее. И поэтому он не ждет, когда появится Оксфордский университет, когда появятся компьютеры. Он приходит в первый подходящий момент. Вот это 2015 лет назад. Это момент, когда его слово уже может быть понято, и оно уже будет понесено дальше. Людьми не очень-то, может быть, и умными, и просвещенными. Теперь разбираемся.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні говоримо про новий завіт з отцем Яковом Кротовим. Телефонуйте до нас та пишіть. І навіть не буду нагадувати вам операторів наших мобільних та стаціонарних, оскільки вже є телефонні дзвінки. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, назвіться. Алло, алло. Алло, алло, алло. Ні, перетелефонуйте, будь ласка, нам на оператори. діджус та стаціонарний. Два дзвінки щойно були пасивними. Отець, а ми обіцяли перед тим, як прийняти телефонні дзвінки, ми обіцяли об'яснити нашим слухателям, от чого Ісус Христос іменно в цю історичну епоху рішив войти, я маю в виду та, що була 2015 років тому назад. Почему именно тогда Мария родилась? У Бога же не бывает как бы просто случайностей, да? Как вы считаете? Еще такой вот вопрос. Насколько вам кажется вот то, что Иисус Христос пришел во время наименее такое радушное, когда его могли принять, или наиболее? Вот как вы думаете?
Я думаю, что наиболее. Но дело вопрос не в принятии. Это действительно вот сеятель, который помещает свое зерно. И Бог в любое время, он знает, что когда бы он ни пришел, проповедь его сына и миссия его сына закончится трагедией, убийством его сына. И Голгофа, она могла бы совершиться и в наши дни. Поэтому одна из лучших экранизаций Евангелия, на мой взгляд, это фильм Анджея Вайды, где-то уже конца 70-х, если я не ошибаюсь, где действие происходит, как в «Мастере Маргарите». Оно как бы в древности, но Господь несет свой крест по автостраде в Германии, одетый в античный хитон, как и у Тарковского в «Андрее Рублеве». Вот любая эпоха распнет Бога именно потому, что она эпоха, она безличная, она коллективистская.
Это вы о фильме «Пилат», да, или что-то такое?
Да. Вот. Но если бы Иисус, если бы Спаситель появился на свет при Александре Македонском, даже в среде избранного народа.
То есть, как заголовок, Иисуса Христа распяли бы в любое время.
Конечно. Об этом классическая средневековая легенда, которая встречается в тысячах вариантах, и у Мопассана потом пересказы, и у Эссе де Кейроша, и у Булгакова в «Мастере Маргарите», как Христос под видом нищего подходит к монастырю, стучится, и по приказу настоятеля его прогоняют.
Но, отец, тут вот почему для меня принципиально было определить, что в любое время там Иисуса там или бы распяли, или бы там на электрическом стуле, там, я не знаю, сожгли или так далее. Но он же просчитал, как в истории спасения, да, вот есть такая научная дисциплина, что он именно в эту эпоху мог бы быть наиболее и эффективен, как бы для того, чтобы Евангелие расходилось. Или он такими категориями не мыслил, что в эту эпоху я буду не мыслил?
Я думаю, что, конечно, мыслил.
А, мыслил.
Это же вопрос языка, это часть истории откровения. Вот. Но если строитель... История домостроительства, как часто называют историю спасения, это история строительства дома, экономии. Но если строитель строит дом, он оперирует кирпичами, строительными блоками. Когда Бог строит спасение людей, он оперирует словами. И 2000 лет назад это уникальный момент, когда был общий язык для всего Евразийского региона. То есть уже буквально через 50-60 лет проповедники христианства были в Китае, они уже были в Индии, они уже были в Египте, они уже дошли до Британии и Гибралтара. И уже спустя 100 лет это было бы невозможно, потому что началось великое переселение народов, начался большой кризис в культуре, и тем не менее уже благая весть прозвучала. Значит, вы понимаете, мне кажется, что в этом есть очень большой практический смысл для нас, потому что вот хочется иногда, как Чичиков, опять у меня украинская литература лезет в голову.
И опять Чичиков, Гоголь, да.
Да, Чичиков с коробочкой разговаривает про мертвые души, она не понимает, и он думает, вот экая же дубинноголовая. Иногда хочется сказать людям, что же вы не понимаете каких-то простых вещей про любовь, про Бога, про веру. А потом ты спохватываешься и думаешь, а тебе Господь сказал, ты чего понимал-то тогда, в 74-м? Чего ты понимал? Бог не ждет, когда мы будем готовы. Он бросает действительно в неготовую душу. Но ведь мы вернемся, давайте опять к образу сделки, завета. Это торговая сделка. в магазин пускает человека с момента, когда он может протянуть деньги. И все, и никто не спрашивает у него диплома. И в этом смысле Бог поступает абсолютно вот, как бы щедро. То есть танцуют все. И умеющие, и не умеющие. И работники 12-го часа, и работники 1-го часа. Возможность ошибки чрезвычайно велика. И ошибки были, есть и будут. Но если не начать, ошибок не будет, но и жизни не будет. Будет откат в людоедство, в дикость и варварство. Значит, чем тогда уравновесить ошибки, которые все равно происходят? Ответ простой – милосердием Божьим. Сделай его своим. Вот. Пусть будет кротость и терпение и снисходительность, подражай Богу. Лучше начать раньше с неготовыми, угу, чем опоздать и прийти готовым.
А отец, а в чем тогда миссия Иоанна Крестителя? Зачем надо было готовить? Вот если уже народ был там, или готов, или не готов. Ну, Господь Бог все это все, ну, вымерял, абсолютно все предусмотрел. И тут нужен был еще какой-то человек, который бы что-то там приготовил. Зачем? В чем суть этого приготовления Иоанна Крестителевского?
Вы знаете, ну, вообще это похоже на цепную реакцию. Она всегда начинается с деления, со столкновения двух атомов, если не ошибаюсь. Вот. Так нас в школе учили. Вот. А затем еще, еще, еще. История спасения начинается не с Иоанна Предтечи, она начинается с Благовещения. Она даже начинается еще чуть раньше. Но давайте начнем с Благовещения. Оружие проходит душу, и вот Бог туда, в центр, устремляется. И затем от Марии уже идет импульс и к Иоанну Предтече, и к Елизавет, от Иоанна Предтечи к первым ученикам Спасителя, которые именно там его увидели, и Иоанн Предтеча на него указывает. Значит, это традиционный, я бы сказал, процесс распространения знания от одного к другому. И Спаситель очень четко говорит о предтече, потому что есть еще одна сфера жизни. Ну, интересных сфер жизни, как мы помним, всего две. Это деньги и секс. Вот. Причем деньги – это превращенные формы секса, это говорил Фрейд.
А власть? А как же власть?
Власть – это тоже только превращенные формы секса. Власть – это обладание, ага. Попытка, ну как, царь – это муж, отец, а народ – это женское начало. Вот. Так Спаситель как называет Иоанна Предтечу? Он называет его своим свидетелем. Шафером, если вот так вот в переводе на наш язык. То есть история спасения – это история жениха и невесты. Мы – невеста. Вы понимаете, вот я теперь вообще иногда в ужасе думаю, как я женился, мне было 19 лет. Как меня мама не остановила, как меня дед вообще не схватил за шкирку. Вот, я же был не готов ни к чему абсолютно. Вот, потом я успокаиваюсь и думаю, ну а что, ждать 59 лет? Вот сейчас я больше готов к браку, наверное. Но с другой стороны, я все равно еще не готов. Я и сейчас с женой, то есть тогда я был лучше готов, потому что я любил жену первой любовью, и вот, ну и все. Я меньше знал про воспитание детей, про, ну, я ее так любил. Я надеюсь, что я сейчас ее люблю. Вот. Но все-таки хотел бы я иметь от той любви вот такой вот накал. Вот. Значит, дело в том, что в этом завете, это завет брачный, по сути. Это не только открытое акционерное общество. Вот. Это договор о браке. И брачный договор в Древнем Израиле, как и в Древнем Риме, в Древней Греции, был обычнейшим делом. И женщина пользовалась колоссальными правами по этому договору. Она ведь тоже могла даже не подать на развод, а объявить о разводе.
А где? Я прошу прощения. 2000 лет назад, вот это вот во время воплощения?
А вы знаете, вот как
не страшно? Да там же наоборот пишут, что страшные вещи. Муж мог вышвырнуть на улицу женщину только за то, что она плохо кушать варит, или она менее красива, чем жена соседа, и это пишут разные источники.
Да, и многоженство было.
Ну, тем да.
не менее, надо понимать, что вот наше представление о забитой женщине, оно связано с, скорее с модерном. То есть где-то в 15 веке, по мере развития новых каких-то, извините, капиталистических отношений, женщину стали очень ограничивать. К 19 веку, ну мы знаем, что произошло, женщину загнали в гетто. Вот. Но у древних германцев, у древних славян, вспомните княгиню Ольгу, у древних римлян, может быть, в меньшей степени, но у древних иудеев в семейной жизни женщина была далеко не бесправна. И выгнать мужа и она могла. Другое дело, что было многоженство, но оно было для богачей, для продвинутых. Вот. Так что жизнь была сложнее, чем нам пишут. Была, с одной стороны, мизогония, когда же мужчины считали всех женщин порочными и так далее. Но и к мужчинам относились тоже с большим скепсисом, скажем прямо, сосуд греха, как говорит апостол Павел. Значит, брак рассматривался не только как вот песни песни, как страсть, как порыв, но и как сделка. Поэтому наш договор с Богом, он похож и на коммерческую сделку, и на договор о браке. Поэтому, извините, все время все висит на невидимой ниточке любви. Но мы не можем сказать Богу: я тебя люблю, поэтому извини, что я вот то-то, то-то и то-то. Я все равно тебя люблю. А он скажет: голубчик, а давай посмотрим на договор. Что, как мы там договаривались, когда...
Если это брак, то что означают слова «порождение ехидны», ну и так далее, «неверные» и тому подобное? То есть разочарование Иисуса Христа в нас, как в жене?
Это означает: милые бронятся, только тешатся. Я думаю, в украинском есть аналогичная какая-нибудь поговорка.
Да, есть вот такое.
Есть, есть. Вот. Это действительно, ну, вы понимаете, сколько юмора построено на обыгрывании того, что отношения мужа и жены с точки зрения посторонних похожи на драку, на склоку, на ссору. Но ведь это же только внешнее, физиологическое сходство, да и то неполное. Поэтому в любви есть элемент агрессии, но это агрессия обезвреженная, агрессия преображенная. И вот здесь вот и начинается, я бы даже не сказал, что вера. Вы понимаете, вот католики в вере подчеркивают элемент верности, преданности. И это правильно, потому что, ну, как не быть преданным тому, кого любишь. Вот. Но в православии элемент любви очень сильно подчеркивается. Элемент, связанного с этим покаяния. Сознание своего недостоинства. Как мне Бог послал такую жену? Вот. Мне и вот такую женщину. Как в анекдоте про лилипута, который женился на великанше, и он в первую брачную ночь по ней бегает и кричит: «И это все мое!» Вот. Так любой муж должен так к своей жене относиться. Вот это! И это мое! Вот. И когда Господь нас обличает, я не знаю, вот открываешь Евангелие, даже на 26 главе Евангелия от Матфея, где там про козлов... Он меня назвал козлом. Ну, какая прелесть! Я чувствую, что он это сделал с любовью. Вот как жена скажет козел и поцелует. И что перевесит? Козел или поцелуй? Ну, конечно, поцелуй.
У нас еще у католиков очень популярная вот в 20-м столетии, благодаря Фаустине Ковальской, стала вот мысль, что завет Иисуса Христом с народом, с невестой, да, он еще милосердствующий, да, мизерикордия. Я не знаю, как правильно точно перевести, но вот что-то такое, да, что Иисус милосердствующий, вот постоянно, да, прощающий, несмотря ни на что. Вот такие еще нюансы.
Я вас расстрою, потому что латинское «мизерикордия», как русское «милосердие», является калькой с греческого такого же слова.
Даже так, да.
А, ну, оно, ну, естественно, в Библии мы встречаем ровно то же самое, потому что, ну, а чего же, откровение оно одно. Милосердие, наверное, но я бы все-таки поставил маленький восклицательный знак, потому что в любви есть милосердие, но не во всяком милосердии есть любовь. И, конечно, когда мы говорим о завете Бога с человечеством, то доминирует прежде всего любовь. Она и цель, она и средство. И все наши сложности связаны с тем, что мы на эту любовь отвечаем часто вот не любовью.
Но тут, понимаете, тут можно, опять-таки, к сожалению, программа подошла к завершению, но любой теолог скажет, ну, в Старом Завете тоже любови было много, но просто зачерствелые сердца не могли принять ее. Да? И если мы будем говорить, что в Ветхом Завете любви как бы не было, то мы пойдем тоже в какую-то такую определенную ересь. Да? То есть это была некоторая такая подготовка людей к этому Новому Завету. Разве нет, отец?
Да, конечно. Но встает вопрос, о какой части Ветхого Завета мы говорим. В сказаниях о патриархах, именно семейная любовь, Авраам, Сара, ну, замечательная история любви, значит, Исаака и Ревейки и так далее, вот это действительно символ и отражение их отношений с Богом. И здесь вера неразрывно переплетена с очень романтическими образами. И это хорошо, потому что это ее укореняет. У пророков Израиль выступает как жена, даже не невеста, жена Божия и жена распутная, изменница и предательница, которой воздастся за ее измены. И в этом смысле и в Ветхом Завете договор – это договор брачный, который чреват тем, что тебя выгонят, и ты будешь сидеть опозоренная, простоволосый, посыпать голову пеплом, как мы делаем, ну, у католиков это буквально.
Ну, почитать апостола Павла, там тоже есть некоторые прогнозы, даже для любимых, не совсем радушные.
Я скажу, вот это два составляющих человеческой плоти. Наша жизнь с любимым существом и ее отражение, наше товарно-денежное отношение. Потому что не было бы у меня жены, я бы вообще в магазин бы не ходил, лапу бы сосал. Вот. Деньги и любовь – вот это два измерения Нового Завета и вообще Завета отношений человека и Бога. И я думаю, не случайно два, потому что люди все разные. Мы сами смотрим на жизнь стереоскопически. И вот иногда нам ближе понять ситуацию в отношениях денег – что мы дали, а иногда в отношениях любви, что нам дано. И таким образом мы спасаемся, с одной стороны, от фанатизма, а с другой стороны, от расслабленности.
Интересный итог. Отец, а о чем будем говорить в следующей программе?
Давайте мы чуть-чуть вернемся в Ветхий Завет, теперь все-таки к пророкам, о которых мы не говорили, и поговорим о том, почему для Нового Завета, для Евангелия в первые годы и десятилетия существования таким важным оказалось соответствие жизни Спасителя пророчествам Ветхого Завета.
Ага, ну что ж, любопытно. Ми щиро вдячні отцю Якову Кротову за його дуже цікаві відповіді в ефірі програми «Неофіт». Отець, благодарність вам большая, ну і слава Ісусу Христу, до нових зустріч в ефірі.
Слава вам, до нових зустріч.